Вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. 11:05 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбка. Я и вы задаем сегодня вопросы военному эксперту, что, в общем, предсказуемо с оглядкой на вчерашнюю повестку. Так вот, говорим с военным экспертом Центра стратегических оценок и прогнозов Олегом Пономаренко. Олег Юрьевич, доброго утра и вам тоже.
Здравствуйте.
Я понимаю, что вы эксперт скорее, как вот я представляю, по публикациям, которые о технической стороне военного вопроса говорит. Но, если позволите, давайте вначале все-таки что-то околополитическое, может, даже экономическое обсудим. На вчерашнее послание президента Владимира Путина, по сути, есть очень такая... Одна, по сути, даже такая официальная реакция со стороны США. А именно оттуда реакция нас, наверное, интересует сейчас. Это заявление официального представителя Пентагона Хизер Науэрт. Буквально одним абзацем я процитирую для слушателей и для вас, если вас это миновало. Что заявляет официальный представитель, пресс-секретарь, по сути, Хизер Науэрт. Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала, что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства. Россия не соблюдает договор РСМД с 2014 года, разрабатывая ракеты средней дальности, наземного базирования и крылатые ракеты, прямо нарушающие договор РСМД. Это договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как вы объясняете то, что нет громкой и бурной реакции? Ну, довольно сдержанный ответ. Мол, мы обо всем знали, для нас никаких откровений здесь нет. Вот все, что имеем сказать. Почему так тихо реагируют, хотя на нашей стороне заявления, несомненно, громкие?
Я думаю, что здесь два, может быть, момента. Действительно, то, что подобные системы, за некоторыми исключениями, разрабатывались, и они хорошо отслеживались. Конкретные характеристики здесь, на самом деле, принципиального значения, я считаю, не имеет. Имеет значение сам концепт, как выполнено, в принципе, оружие, что оно позволяет делать, поскольку конкретные характеристики будут скрыты от вероятного противника в любом случае, по крайней мере, на первом этапе.
Да.
И второй момент, на самом деле, я хотел бы обратить внимание на то, что сказал иной представитель, Дана Уайт. Она заявила, что помимо того, что она повторила подобное заявление о том, что мы были готовы к подобным заявлениям, поскольку эти системы нам знакомы, в принципе. Но она также сказала, что в современной доктрине США, в том числе обзор по ядерному оружию, такие разработки, их наличие у России были учтены.
Ну, то есть та доктрина, на которую все ссылаются, по-моему, даже президент в послании ее упоминал, та доктрина США, которая существует и действует, там оговаривается, что иные страны, видимо, имеется в виду в том числе и Россия, подобные разработки ведут.
Ну, на самом деле, позиция США меняется, они хотят иметь больше средств и больше свободы в своих действиях, в том числе в отношении ядерного оружия. И тот документ, который в отношении ядерного оружия, который появился в этом году сейчас, то он, по заявлениям представителей Пентагона, он учитывает те разработки, которые были, скажем, официально представлены президентом России.
Опять же, по мотивам вчерашнего выступления президента Путина, многие рассуждали, используя словосочетание «гонка вооружений». Якобы анонс выпуска, анонс постановки на вооружение тех или иных технологий военных запустит гонку вооружений. Многие об этом говорили с воодушевлением. Можно ожидать подобного, ну, мы так это называем, гонка вооружений, можно ожидать, что она начнется, но здесь, мне кажется, справедливо указать на некие экономические параметры. Бюджет Пентагона или оборонный бюджет Соединенных Штатов — это около 700 миллиардов долларов по официальным данным. По официальным данным, которые сообщает лично министр обороны Сергей Шойгу, военный бюджет Министерства обороны России на 2018 год — 46 миллиардов долларов, то есть 700 миллиардов США, 46 миллиардов долларов России. В таких обстоятельствах уместно вообще говорить о гонке вооружений?
Я думаю, что в любом случае, в определенной мере, да. Если вернуться немножко назад, то, естественно, после развала Советского Союза вроде бы острота противостояния спала, и те мероприятия, которые могла позволить себе Россия в отношении вооруженных сил и перевооружения, они позволяли американцам как бы сидеть спокойно, скажем так.
В части новых разработок вы имеете в виду?
Да, ага. Да. Это касалось, конечно, не всех систем, но американцы были сконцентрированы на ведении локальных конфликтов. Вспомним Ирак 91-й, Югославию, начиная с середины 90-х и, соответственно, 1999 год и далее. И их приоритетом, на самом деле, было развитие определенных систем, которые позволили бы им доминировать, ну, скажем так, по всему миру, за исключением каких-то крупных игроков. В данном случае к России в настоящее время прибавился еще и Китай. Сейчас же они обнаруживают себя в ситуации, когда теми новыми разработками, которые ведет и Россия и, я подчеркну, Китай, про который мы забываем, брошен вызов. И формально военный истеблишмент не может не отреагировать, и не может не отреагировать, естественно, военно-промышленный комплекс. А, прямо говоря, ему будет выгодно, американскому военно-промышленному комплексу.
Ну да, они смогут претендовать на большие бюджеты, исходя из этого.
Да, они скажут, у нас этого нет, действительно, у них этого нет, хотя подобные разработки велись и ведутся, но они достаточно такой непроработанной пока стадии. Что касается военного бюджета, сравнивать напрямую цифры, которые озвучиваются, очень сложно. Я думаю, что это отдельная тема и действительно очень сложная. Поскольку правильно смотреть не на суммы, которые озвучиваются, а учитывать два обстоятельства. Физический объем, сложность вооружений, которое производится для своих вооруженных сил разными сторонами. И второе, учитывать то, что американская военная машина сильно завязана на присутствие по всему миру.
На что тоже нужны средства.
Да, и, конечно, это высокий уровень оплаты. Например, в корпусе морской пехоты 65% бюджета, в корпусе морской пехоты США, 65% бюджета – это зарплата, компенсация, то есть это содержание личного состава.
Олег Юрьевич, раз вы упомянули Китай как тоже игрока на этом рынке, а с Китаем тоже гонка возможна? В которой мы и Китай могли бы участвовать, после конкретно вот этих заявлений президента Путина. Вы сказали, что в США не могут не реагировать на сказанное, и, вероятно, да, потребуются бюджеты на новые дополнительные разработки. В Китае тоже реакция наверняка будет.
Я думаю, что она будет больше технической, она должна быть больше технической. Сейчас мы считаемся партнерами, но мое мнение такое, что союзником любого государства, а не только России, лучшим союзником является армия и флот. Для любой крупной страны, которая претендует на продвижение своих интересов, естественным является столкновение с другой стороной, с другими крупными странами. И здесь сегодняшний союзник может им не оказаться завтра. Поэтому в любом случае надо иметь некие средства. Средства сдерживания, прежде всего, ну и, вероятно, средства, которые позволят одержать победу в случае возможного военного противостояния. Поэтому здесь, я думаю, что Китай, хотя мы сегодня говорим больше о России и США, Китай надо иметь в виду. И я бы подчеркнул еще следующее. На самом деле, Китаю американцы уделяют большее внимание, несмотря на то, что отношения с Россией постоянно в фокусе внимания и постоянно Россию используют как...
Но отношения с Россией – это более медийное явление, чем отношения с Китаем. То есть об этом больше пишут и больше говорят.
Я думаю, что это больше еще зависит от того, что все-таки это для нас здесь, в России, для россиян более актуально, и мы больше об этом знаем. Но акцент делается на Китай в большей мере. Почему? Прямо заявляют, в частности, руководители военно-воздушных сил США. Китай развивается, по их мнению, быстрее. То есть динамика роста его военной мощи совершенно иная.
Быстрее, чем США?
Чем Россия.
Чем Россия.
Чем Россия. И таким образом они делают акцент больше на Китай.
Угу. Но и вчера президент Путин, когда вот только переходил к разговору об этих новых вооружениях, он, не помню в отношении какой разработки, но он сказал об относительно невысокой стоимости вот, конкретного какого-то объекта, не помню, к сожалению, о чем речь шла, и у меня в тот момент возникла мысль, а не идет ли здесь речь в том числе и об экспорте этих вооружений. Я понимаю, что речь идет о том роде вооружений, распространение которого, которых на планете, вероятно, ограничивается кучей каких-то документов, актов, соглашений и прочее, но можем ли мы говорить, что вот те разработки, которые накануне президент описывал, что, в общем, здесь есть и экспортный потенциал. Да, есть что скрывать, есть секретность соответствующая, есть договоры и ограничения по распространению, но, возможно, есть и потенциал к экспорту.
Здесь два аспекта затронем. Первое, что самое дешевое из того, о чем говорил президент Путин? Это средства преодоления противоракетной обороны, размещаемые на межконтинентальных баллистических ракетах или баллистических ракетах подводных лодок. Эта тема известна давно, и если мы вернемся в 70-е годы, когда системы противоракетной обороны СССР и США только создавались, то на том этапе, и учитывая то, что тогда не было ограничений по количеству носителей, и количество это росло ну, в огромных размерах у обеих сторон, тогда советскими учеными, которые разрабатывали системы ПРО, был сделан принципиальный вывод о том, что противостоять массированному удару баллистических ракет стратегического класса при наличии у них средств преодоления противоракетной обороны, а это принципиально основные ложные цели, радиотехнические средства преодоления, невозможно. Это было одним из обстоятельств, которое способствовало заключению договора по ПРО и, например, отказу американцев от поддержание в боеготовности уже созданной системы ПРО Safeguard. Второй аспект. Возможные экспортные какие-либо преимущества, дивиденды. Наверное, нет. Если это топовые системы, они такими являются по определению.
То это секрет.
То нельзя, я думаю, что делиться даже отдельными аспектами. Возможно, как, по прошествии времени в системах, где будут использоваться те достижения, которые сейчас были объявлены, и которые будут иметь более низкие характеристики, да, тогда можно рассматривать вопросы экспортного потенциала вот этих разработок. Но вот обращу внимание, приведу пример. Американцы в 2005 году приняли на вооружение первый в мире истребитель пятого поколения F-22 «Раптор». Как мы знаем из предшествовавшей истории, многие современные вооружения, в том числе авиационные комплексы, поставлялись американским союзникам достаточно быстро после их появления в Соединенных Штатах. Здесь совершенно другой случай. Передовая техника, и, казалось бы, они могли поставить ее, например, Японии или Израилю. Но этого сделано не было. До сих пор этот самолет состоит только на вооружении ВВС США. Вот яркий пример. Американцы вообще очень тяжело делятся технологией. В частности, были проблемы с Индией по переговорам даже на противотанковые ракеты, потому что американцы не хотели предоставлять ключевые элементы, в том числе алгоритм работы голового самонаведения. То есть это серьезные вещи, и все передовое – нет. К сожалению,
Олег Юрьевич,
это просто нельзя.
Вы сказали, что прежде все-таки более-менее оперативно все это поставлялось. Почему вот сейчас, я так понимаю, уже в десятые годы американцы менее охотно делятся технологиями? Что изменилось? Стало, может быть, сроки появления новых разработок как-то увеличились, и поэтому они дольше держатся за уже существующие, прежде чем поделиться?
Ну, я думаю, что они держатся за конкретные системы. Если они понимают, что где-то у них достаточно большой задел, они этим не делятся. Если они распределили между своими союзниками затраты и отчасти технологии создания, например, F-35 Lightning II, то здесь немножко, наверное, другая ситуация. Но я думаю, что любая страна будет скрывать и, конечно, не делиться такими разработками. до определенного момента.
Я слушателям напоминаю, что мы беседуем с Олегом Пономаренко, военным экспертом Центра стратегических оценок и прогнозов. Можете присоединяться к этой беседе. Наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите и туда. Для звонков в прямой эфир у нас номер 7373948, код 495. Если готовы задавать свои вопросы эксперту, просто подготовьте с этими вопросами, я вас чуть позже в эфир запущу. Давайте переходить конкретно к тому, что накануне сообщил нам президент Путин в ходе своего послания. Все-таки еще вопрос по части секретности. Из того, что было сказано президентом, было что-то, ну, вот гарантированно прежде хранившееся под таким тяжелым грифом «секретно» и точно было недоступно ни российским экспертам, ни там, политикам, которые имеют хоть какое-то отношение к Министерству обороны. Вот какой-то по-настоящему секретный секрет был выдан накануне?
Сложно об этом говорить, поскольку надо говорить, наверное, не о нас, и даже не об экспертах, а не о простых людях, а надо говорить о том, что знает противник. И здесь, конечно, все покрыто мраком, потому что, естественно, противник тоже не может раскрыть, знает ли он. Иначе будет понятно, что делать в контрразведке другой стороны. Поэтому сказать сложно, но, тем не менее, я думаю, что эффект достаточно сильный. И я бы хотел обратить внимание, что вот эти системы были заявлены президентом России как стратегические. Но технологии в них заложены, они явно могут быть использованы не в качестве средств стратегического сдерживания. Они могут быть отнесены и на тактический уровень, и применены в локальных конфликтах, аналогичным, которые идут сейчас, в том числе в Сирии.
Но вот конкретно самим президентом ни слова подобного об этом сказано не было. Это вот вы уже рассуждаете, что теоретически такое возможно.
Это практически может быть возможно. Если мы исключим, например, межконтинентальную баллистическую ракету, конечно, такое оружие нельзя относить, скажем так, ну, универсальному. Это средство сдерживания, средство поражения вероятного противника в глобальной войне. Но вот авиационный комплекс «Кинжал» явно носит универсальный характер. Он может быть применен где угодно и против кого угодно, естественно, если он не в ядерном оснащении. Скажем, что в следующем году американцы планируют провести испытания подобного же комплекса. Они готовят к испытанию, на самом деле, два принципиальных комплекса. Это первый похожий или, скажем так, концептуально аналогичный комплекс «Кинжал». То есть это планирующий гиперзвуковой аппарат небольшой размерности, запускаемый с тактического истребителя.
Нести этот аппарат может заряд
обычный заряд, да, и он может быть использован так же, как были использованы крылатые ракеты «Калибр», например, в Сирии.
Но при этом в качестве двигателя выступает ядерная энергетическая установка.
Нет.
Это я путаюсь с какой-то другой разработкой, о которой говорил президент.
Вы путаете с крылатой ракетой глобальной досягаемости. Да, она оснащена ядерной энергоустановкой.
Хорошо, если вернуться к «Кинжалу», это комплекс, с которым могут оснащаться уже стоящие на вооружении наши самолеты, то есть ничего под них нового придумывать не нужно?
Этот комплекс, для применения комплекса нужен соответствующий носитель, естественно, они должны быть интегрированы, то есть это некие доработки, возможно, существенная модернизация, но, тем не менее, это оружие, как вот сейчас предполагается экспертами, оно основано на имеющихся разработках и отдельных компонентах, то есть оно, скажем так, похоже по принципу действия и даже по размерности на ракеты комплекса «Искандер», на баллистическую ракету комплекса «Искандер». Она поставлена на самолет, который был разработан, кстати, еще в Советском Союзе, на скоростной перехватчик МиГ-31. И таким образом получается, что, имея определенные технологии, был достигнут оперативно достаточно интересный результат.
Когда вы говорите о том, что это гиперзвуковой комплекс, поясните, о какой скорости идет речь? Ну, то есть мы знаем, что такое скорость звука, там, 1060
это на высоте, да, у Земли 1220 километров в час, ну, примерно мы будем говорить о 1000 километров в час. Соответственно, к гиперзвуковым относят летательные аппараты, движущиеся со скоростью более 5 скоростей звука. Такая скорость, в частности, была достигнута американским испытательным аппаратом X-51A в 2013 году. 5 махов.
Это было что-то испытательное?
Испытательное, это не серийный образец.
То есть я верно понимаю, что в боевых действиях гиперзвуковое оружие еще не применялось?
Насколько...
Не гиперзвуковое, а вот, да.
Ну, можно так сказать, да. С этой да, насколько известно, нет. Но перспективы, конечно, очень... заманчивые.
В смысле, вам, для, бы, был, для тех... вам бы было интересно посмотреть, нет,
для
как
тех,
это работает?
Кто, для тех, кто имеет это оружие, вот основная часть комментариев, она связана с тем, что системы противоракетной, противовоздушной обороны не справятся с этим оружием. Действительно, это на порядок другие скорости, и естественно, что длительное время, то есть десятилетиями, средства противовоздушной обороны создаются под требования борьбы с имеющимися воздушными целями. Сейчас это совершенно другая цель, и если в эти системы ПВО не заложена была возможность работать совершенно другим целям, то они не справятся. Но есть еще один аспект, тактический, оперативно-тактический, если хотите. Это скорость, с которой боеголовка доставляется к цели. Здесь имеет значение даже не то... прикрыт ли район или какая-то конкретная цель системы ПВО. Это могут быть базы террористов или совершенно конкретный командный пункт или конкретная точка, которую надо уничтожить. Но возможно, что кто-то предупредит, союзники предупредят, американцы предупредят. Такой комплекс, как кинжал, он позволяет, первое, быстро доставить гиперзвуковой аппарат в точку пуска, за счет скорости носителя. И второе, за счет скорости самого оружия быстро доставить боевую часть
к цели.
Да. Вы не сможете предпринять никаких действий, то есть там счет, возможно, пойдет уже, если он будет производиться запуск из районов ближе к цели, то это счет пойдет на десятки секунд. Это значит, вы не сможете, даже если вы вдруг предупреждены, вы не успеете ни вывести технику, ни дать команду рассредоточиться, ничего.
Президент, напомните, если помните сами, президент говорил о том, в какой стадии внедрения эта разработка сейчас находится. Если я не ошибаюсь, конкретно по поводу кинжала все-таки было сказано, что...
Что он поставлен,
что он поставлен на
опытное дежурство, да, в Южном военном округе.
Под опытным дежурством подразумевается что? Что там 1-2 образца есть или это что-то более масштабное? И вообще опытное дежурство, оно применяется для чего? Это какая-то последняя стадия перед тем, как ставить на вооружение вот, повсеместно, где это необходимо? Или это все еще пока работа инженеров и там, разработчиков? Вот опытное дежурство это как?
Я думаю, что это пока мелкосерийное производство, которое позволяет... иметь это на ограниченном количестве баз, и учитывая, что на юге России находятся известные полигоны, в том числе авиационные по применению вооружения, то производить экспериментальные пуски, проводить войсковые испытания.
Ну, то есть это все еще разработчики пока трудятся. Эта технология еще не стоит на страже обороны, скажем так, России.
Нельзя
это...
так сказать. Судя по заявлению президента, да, она может быть использована, но, вероятно, требует еще оттачивания, доработки боевого применения.
Угу. Я напоминаю слушателям, что мы беседуем с Олегом Пономаренко, военным экспертом Центра стратегических оценок и прогнозов. Да, я вижу ваши сообщения, я вижу ваши звонки. Обсуждаем вчерашнюю часть послания президента, касающуюся наших военных разработок. Продолжим этот разговор уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с военным экспертом Центра стратегических оценок и прогнозов Олегом Пономаренко. Как обещал, несколько ваших комментариев и вопросов к уже прозвучавшему здесь в эфире. Виктор пишет, F-22 фигня полная, они не хотят в этом признаваться. А стоит показать кому-нибудь этот самолет, открыв все нюансы, все поймут, что это неоправданно дорогая лажа по сравнению с тем, что есть у России. Это, Виктор, нас возвращает к вашему заявлению о том, что американцы вот последним поколением своих самолетов делиться не спешат. Он говорит, что просто негодный самолет, стесняются.
Давайте говорить строго. Последнее поколение — это F-35.
Да, он почему-то про F-22 пишет.
Okay. Мы говорили, потому что про F-22 и приводили в пример, что они не продавали его никому. Самолет произведен в ограниченном количестве, их 180 у американцев примерно. Uh-huh. Из них боеготовых 100, часть машин используется как тренировочные и резервные. Он применяется, кстати, в Сирии с 2014 года. Совершил где-то общий налет 11 тысяч с лишним часов боевых вылетов в Сирии. Нельзя так оценивать технику, которая достаточно серьезная, обладает определенными преимуществами. Если у них есть недостатки, это не значит, что эта техника неприменима. Здесь я не согласен с такой оценкой.
Угу. Ну, давайте вслух несколько вопросов наши слушатели вам зададут. Наушники надевайте, пожалуйста. 7373948 — это телефон нашего прямого эфира. Вопросы от вас принимаются. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. У меня к вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, почему мы, допустим, не производим последние 25 лет традиционный боеприпас? Почему технологии продаем, а не оружие, как американцы, так сказать? Вот Турции недавно поставили наши, так сказать, комплексы, так сказать. И еще скажите, пожалуйста, все главное оружие — это все-таки культура. Если уничтожить культуру, так сказать, соответственно, и нации не будет. То есть вот нам, доставшихся гены победителей, это наше главное.
Не,
оружие,
ребят, про гены победителей — это, конечно, потеха. Насчет того, что не продаем оружие, а продаем технологии, это справедливое наблюдение, объективное?
Не совсем. Потому что, естественно, решение о том, что продавать и кому продавать, оно принимается с учетом того уровня, который достигнут, и с учетом перспективных наработок и понимания того, что мы можем сделать. Это первое. Второе, очень сложный момент, и он скрыт от всех. Я думаю, что, может быть, и от турков тоже, а они, возможно, это тоже понимают. Что такое, вот вы говорите, мы продаем Турции С-400, и у нас стоит на вооружении С-400 с 2007 года. Но я призвал бы осторожно относиться к сравнению нашего С-400 и того, что мы будем продавать. За этим общим наименованием могут скрываться совершенно разные системы, которых, да, объединяет некая общая база, какие-то общие характеристики, а характеристики конкретные, возможности по поражению целей, по дальности, по тому, как работает головка самонаведения в районе цели и так далее, масса нюансов, по тому, как обрабатывается информация и так далее. Это может быть настолько отличаться, что правильнее сказать, что, это, возможно, это другая система. В качестве примера приведу вам из истории боевой авиации такие сведения. Возможно, вы знаете, что совершенно одинаковые ракеты воздух-воздух, которые ставились на истребитель, ну, в частности, там, на тот же МиГ-29, неважно, они могли иметь дальность, отличающуюся, там, например, в полтора раза. Есть ракета, скажем так, в обычном, с оснащением обычным или штатным двигателем ракетным, а есть, которая использует более высокоэнергетическое топливо. У них разные характеристики. Угу. И дальность у одной может быть 60, у другой 90 или 100. Это очень существенные различия. Так же и здесь. То есть мы продаем то, что мы считаем возможным продать на данном этапе наших отношений и развития, в том числе, наших перспективных разработок.
Вы сейчас про о соотношениях дальности полета тех или иных ракет говорили. Вчера просто президент, говоря сразу о нескольких разработках и там, о крылатой ракете глобальной дальности, и о тех зарядах, которые могут нести вот эти блоки с атомной энергетической этой установкой, говорил, что дальность полета этих ракет практически не ограничена. Это действительно так? Насколько серьезно такое следует воспринимать? Ну, то есть, по-моему, президент даже сказал, что она может маневрировать бесконечно.
Ну, трудно оценивать то, что является большим секретом. Я думаю, что надо верить этому заявлению. Но те дальности, о которых говорил президент, естественно, это совершенно другой уровень в данных системах вооружений, в частности, в области создания крылатых ракет. Поэтому это, ну, крайне важная разработка, и она может использоваться помимо крылатых ракет стратегического назначения. В частности, можно предложить ее для использования в беспилотниках, которые могут находиться в необходимых нашим вооруженным силам районах, причем очень удаленных, неограниченное количество времени или очень длительное время.
Говоря о беспилотных аппаратах, вы имеете в виду не только воздушные, вероятно, аппараты, но и...
Любые.
Любые. Подводные в том числе. Да. Просто, наверное, вчера президент тоже отдельное внимание обратил, что у нас есть разработки, касающиеся именно подводных беспилотных аппаратов. Вот на них может стоять подобная система.
Да, естественно, это касается любых, но дело в том, что беспилотные летательные аппараты, они более интересны с точки зрения того, что вы наблюдаете за событиями, происходящими на поверхности, а, в общем-то, основная часть конфликтов и объектов разведки, они пока находятся именно в этой среде.
Слушайте, когда президент говорил о том, что дальность новой тяжелой ракеты нашей практически не ограничена, он говорил про «Сармат», да?
Да.
«Сармат» — это такой преемник «Воеводы», прежнего носителя, правильно?
Да.
«Воевода» — советская разработка. «Сармат» — это вот строго современная российская или это в значительной степени вот преемник, действительно, наследник и технологии, там еще, ну, что-то советское в этом есть?
Знаете, я здесь хотел бы вернуться к словам президента о том, что он говорил, что то, что представлено, это не задел времен Советского Союза. Он, правда, оговорился, что...
Это он конкретно про «Сармат» говорил?
Нет,
или про все, что о чем?
Про все, да. Что он говорил, да. Он, правда, оговорился, что, да, мы опирались на некоторые идеи наших гениальных предшественников. Есть замечательное выражение, оно было в одной из американских публикаций относительно американских ракет ПРО. Эта ракета не пришла из ниоткуда. Так вот, любая техника такого уровня, она не приходит из ниоткуда. И оценить долю того, что сделано сейчас, существующими сейчас КБ, и долю того, что нам подарили военно-промышленный комплекс Советского Союза, наши предшественники, это очень сложно. Без того периода, да, без тех школ, которые были созданы, без тех сверхчеловеческих усилий, которыми создавался оборонный щит Советского Союза, все это маловероятно, что было бы возможно.
Конкретно «Сармат», о котором сейчас было упомянуто, вот 53-й уточняет, а нам, правда, показали начальные бросковые испытания этого «Сармата», но действительно многие писали, что на тех кадрах, где из шахты поднимается ракета, действительно на пороховом заряде просто болванка поднимается, это так?
Я думаю, что да, и то, что это было очень кратким показом, я имею в виду именно реальную съемку, как раз говорит в пользу того, что да. Скорее всего, так.
И исходя из того, что сейчас нам презентуют вот эту стадию и показывают эту стадию, о сроках постановки на вооружение или представлении уже полноценного работающего образца, что можно говорить, как скоро?
Ну, на самом деле, я думаю, что это вопрос нескольких лет, но конкретно можно не акцентировать на этом внимание, поскольку и сейчас Россия имеет достаточно мощные средства, которые позволяют ей осуществлять политику сдерживания. И, в общем-то, то, что представил президент России, это действительно связано с тем, что может возникнуть ситуация, когда развитие средств обороны у американцев создаст негативные последствия, то есть возможность поражения наших наступательных вооружений. Но сейчас этого нет. Система ПРО США сильно ограничена по возможностям. Она, несмотря на то, что они часто говорят, она все-таки не способна выполнять те задачи, которые зачастую на них СМИ пытаются возложить, имеет достаточно скромные средства. И, как я считаю, она сейчас нацелена на достаточно практические задачи, то есть на обеспечение обороны, защиты передовых американских группировок и группировок союзников в различных регионах мира. От локальных, скажем так, угроз типа Кореи, Ирана. Но реально противостоять тому, что сейчас есть в России, она не может. Но, повторюсь, президент сделал акцент совершенно справедливо на том, что развитие таких систем может изменить ситуацию. Поэтому разрабатывать такие комплексы, которые были представлены, в том числе новую МБР «Сармат», необходимо.
Все-таки не могу не упомянуть, а именно тему, связанную с той презентацией, которая была проведена, то есть видеоматериалы, анимационные материалы, которые были представлены президентом. Вы наверняка посещали какие-то выставки вооружений, прочей техники, не обязательно военной. Это всегда примерно так презентуется. Просто многие, я думаю, даже не профессионал, в общем, обратит внимание на то, что та анимация, которая показывала в действии как будто бы наши разработки, что это даже не 21 век, что это уровень компьютерной игры 90-х годов. Это делается так всегда на презентациях, например, из соображений секретности. То есть нельзя что-то полноценное и достоверное показать, поэтому очень схематично, очень неподробно. Или можно утверждать, что это некое упущение в том, как мы презентуем себя, как мы презентуем технологии?
Я думаю, что на самом деле качество, да, говорит о том, что это чисто техническая недоработка. Вероятно, надо было сделать это более красиво, более интересно, и учитывая то, что концептуально эти виды вооружений сейчас многими в мире разрабатываются, ну, можно было бы это сделать как-то иначе. А что касается формата, то естественно, что показывать что-либо передовое, учитывая то, что за этим следят и любые нюансы в обводах корпуса, то, как работает двигатель, как система запускается, все эти нюансы могут дать какие-то подсказки или информацию вероятному противнику. Поэтому
схематичность объяснима.
Объяснима, но качество, к сожалению, хотелось бы лучше.
Ну и я все-таки попросил бы вас тогда оценить то, что на примерах, которые были показаны президентом, там часто эти вооружения атакуют, ну, для любого человека, знающего географию, понятно, что они атакуют вот обратную сторону глобуса, где географически, по нашим представлениям, находятся Соединенные Штаты Америки, а на одном из кадров напрямую ракеты опускаются, опять же, судя по географии, по контурам, на штат Флорида. То, что в наглядных материалах вот так это показано, вас как эксперта это смущает, обращает на себя ваше внимание? Стоит ли на это обращать внимание?
Ну, я думаю, что, наверное, нет, поскольку понятно, что исторически так сложилось, что с 40-х годов, с началом гонки вооружений,
у нас есть вероятный противник.
Да, совершенно определенный вероятный противник. И Россия, сначала СССР, а теперь Россия и США обладают громадными и мощнейшими ядерными потенциалами стратегического назначения. Понятно, что есть какая-то вероятность, что они могут быть применены друг против друга. Поэтому здесь это не должно быть ни для кого секретом. И я думаю, что надо к этому относиться, скажем так, с долей понимания и спокойно.
Напоминаю, что у нас в студии Олег Пономаренко, военный эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов. Можете присоединяться к беседе. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Сейчас дозванивайтесь, а пока из телеграм-канала сообщение от Эда. Смешно слушать про ядерные установки. Они что, с пропеллерами? Ракета с пропеллером? Ну, торпеда, но никак не ракета и самолет. Тяга в 8 км в секунду на пропеллере. Это смех. Это рассуждает вот об этих ядерных установках, об этих движках ядерных. Что можете сказать в ответ?
Всегда надо осторожно относиться к тому, что мы знаем. Первоначальные оценки состоят в том, что ядерная энергетическая установка крылатой ракеты выполнена таким образом, что она обеспечивает некое подобие реактивной тяги. Поэтому здесь речь идет не о пропеллере, а даже если бы шла речь и о пропеллере. Как мы помним, в Советском Союзе достаточно давно попытались разрабатывать самолет, в лаборатории был стратегический бомбардировщик. Поэтому надо относиться к этому осторожно. Рывки в техническом развитии, как мы видим, они происходят. И то, что мы не можем себе представить, завтра может быть уже реальностью. Это будет сюрпризом иногда и для нас.
7373948 это телефон нашего прямого эфира. Слушаем, вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, наконец-то мы закатаем вот этих проклятых пиндосов вот, в ядерную пыль. Вот Дмитрий Кичарев об этом уже говорил. Я весьма рад, я очень доволен выступлением вот этой вот нашего...
А вопрос у вас есть, раз вы такой воодушевленный? Все, никаких вот вопросов?
Ну, да я боюсь, что вопросов больше нет, никаких вопросов, спасибо.
Ну, не уверен, что это подлежит какому-то комментарию, хотя, если хотите, можете высказаться. Нет. 7373948, наш прямой эфир, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Олег. Добрый. Смотрел и слушал вчера первую и вторую часть. Вот теперь вопрос дилетанта. Почему, если мы такие умные, у нас такие высочайшие технологии, у нас такие конструкторы, у нас такие природные ресурсы, то почему у нас страна и народ такой нищий?
Вопрос задан в таком настроении лирическом, я бы сказал, и не потому, что я хочу кого-то выгородить, вы позвольте, я переформулирую. Почему вот если мы в области вооружений оказываемся на пике прогресса, по крайней мере, так нам об этом говорят, то почему это не коррелирует с развитием прочих технологий гражданских и бытовых? А это очевидно так.
Потому что те области, которые были названы, они на самом деле в совокупности, они сложнее. Проще сделать что-то в области техники, тем более, скажем так, ну, достаточно ограниченной, хотя требующей развития различных отраслей науки, нежели работать с социальными сферами, с тем, как страны, общества развиваются, регулируют отношения внутри себя, как ставят цели, как они идут в будущее. Это все гораздо сложнее. Техника в этом отношении, даже наисовременнейшая, она проще. Конструкторы работают все-таки с физическими процессами, которые они открывают, просчитывают, используют для создания конкретных образцов техники.
Простите, но я вас не понял. Вы сейчас говорите о том, что более сложная та техника, о которой говорил президент,
нет,
вооружение.
Нет,
наоборот.
Нет,
более бытовая и гражданская.
Нет, не техника. А речь в вопросе, насколько я понял, шла, почему страна все-таки находится в не столь хорошем положении. Потому что это сложно вывести страну на уровень ведущих стран мира. А создать передовые образцы техники проще. Можно находиться на одном уровне по конкретным образцам техники с ведущими державами, но сделать так, чтобы страна во всех отношениях была на уровне США, скажем так, или Японии, mm-hmm. или еще других стран, это сложнее, это гораздо многомернее задача. Поэтому, ну, к сожалению, объективно это так. А вот как ее решить, это, конечно, вопрос, ну, архиширокий и сложный.
Олег Пономаренко в студии. Ваши вопросы к нему принимаем по номеру 7373948. Здравствуйте. Вы в эфире?
Алло.
Да.
Алло. Скажите мне, пожалуйста, вот вчерашнее выступление было для тех, кто смотрел телевизор, а есть люди, которые еще умеют читать. И вот те, кто читал статьи Путина в 2012 году, и сопоставляет факты, там рост производительности в полтора раза, на самом деле на 0,4%.
Я бы обратил ваше внимание, что у нас эксперт по военной
технологии. Что это не соответствует действительности? Может, и все, что было показано вчера, это не соответствует действительности, просто лажа, для того, чтобы лапшу навесить и нам, и зарубежным.
Настроение ваше, да, понятно. Мы можем искать какие-то подтверждения достоверности тех сведений технических и там, сведений, касающихся обороны и вооружений, которые представил президент?
Я хотел бы обратить внимание на то, что многие страны делают нечто подобное или пытаются сделать нечто подобное. Раз. Второе. Для американцев это не было сюрпризом, как они сказали. Это два. И в-третьих, традиционно надо понимать, что история Советского Союза и России, она говорит за то, что уникальные образцы создаются, могут быть созданы, это реальные вещи. Возможно, где-то могло быть определенное преувеличение или, скажем так, формировки были достаточно общими, если вдаваться в детали, которые будут известны намного позже, можно будет к чему-то придираться, но, в принципе, маловероятно, что ваша оценка правильная.
Угу. Слушатели все-таки хотят рассуждать именно про вот эту энергетическую установку. Я, к сожалению, потерял сообщение. Слушатель сообщал, что да, прежде пытались что-то подобное реализовать. Сейчас, одну секунду. Реактивная тяга на базе чего? Вот, спрашивает Виктор. Да, пытались разрабатывать, но винтовой самолет.
Да, это об этом я как раз и говорил. Но речь идет о том, чтобы создать реактивную тягу, возможно, за счет нагрева воздушных потоков.
Это же до каких температур нужно...
Да, но не забывайте, что это ядерная энергетическая установка. Как она реализована? Я думаю, что вот это очень интересная вещь, и мы, я думаю, что надо подождать, потому что как это конкретно сделано, это, естественно, является одним из секретов, и я думаю, что спекулировать нет смысла на текущий момент.
То, что это ядерные технологии, вызывает какие-то дополнительные опасения именно с точки зрения... хочется слово «экология» сюда приплести, но не совсем это я имею в виду. То есть ядерные технологии небезопасны, даже если они имеют... мирное назначение. Вот отдельно это нас не волнует, не тревожит. Например, испытания будут проводиться подобного блока, подобной установки, что-то пойдет не так. Ядерная энергия. Есть о чем волноваться?
С одной стороны, да. Но я думаю, что, как и во многих других случаях, испытания тех систем проводятся в удаленных районах. Возможные аварии все-таки... будут, скажем так, они будут иметь локальный характер, и поскольку это системы сложные, дорогие и прежде всего рассчитаны на размещение на стратегических наступательных вооружениях, то они будут иметь пока что ограниченное распространение. То есть их количество будет не столь велико, и вероятность каких-то происшествий будет сведена к минимуму.
У нас около 2 минут остается на разговор. 7373948 — это номер нашего прямого эфира. Ваш вопрос Олегу Пономаренко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Путин противоречит сам себе, потому что в январе он заявил, что нам нужен возобновлять производство Ту-160, которые пускают как раз эти крылатые ракеты. А сейчас оказывается, что новая ракета имеет такую дальность, что ей бомбардировщик вообще не нужен. Она может из любой точки летать в любую точку. Зачем нам делать те самолеты, которые будут эксплуатироваться до 2070 года?
Не для себя, возможно, но...
Давайте я один аспект затрону. Если вы считаете, что стратегический бомбардировщик является, извините за каламбур, стратегическим бомбардировщиком в современном мире, то вы ошибаетесь. Приведу простой пример. Сейчас стратегический бомбардировщик – это универсальное средство. Он может пускать, во-первых, большее количество и гораздо менее дорогих обычных крылатых ракет. Он может применять более дешевые средства авиационного поражения, это управляемые планирующие авиабомбы. И главное, он может использоваться как тактический истребитель. Американцы делают это постоянно. На протяжении десятков лет, и американские старшие офицеры ВВС, они так и говорят, мы смотрим на задачу. Если это удаленный район, где нам неудобно применять топливозаправщики и тактические истребители, значит, туда идет Б-1 или Б-52, и он работает как истребитель. Он работает теми же достаточно скромными, скажем так, по уровню, технической сложности, управляемыми авиабомбами, иногда даже не планирующими, и работает непосредственно у поля боя. То есть за счет своей большой дальности он выходит в район, баражирует там и выполняет задачи передовых авиационных наводчиков. То есть то, что зачастую делают, в частности, наши тактические истребители, базирующиеся на авиабазе «Хмеймим». Поэтому стратегический бомбардировщик – оружие достаточно универсальное. Воспринимать его только как средство пуска стратегических крылатых ракет сейчас уже не стоит. Я думаю, что с этим в том числе связано возобновление производства этих систем.
Спасибо большое за конкретный ответ на этот вопрос и в целом за беседу. Олег Юрьевич, я надеюсь, вы к нам еще придете, потому что здесь бездна для разговора еще перед нами. Олег Пономаренко был в студии, военный эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов. Спасибо, ждем снова. Далее новости.
Спасибо, до свидания.